Глава 8, 15 и 14. «Вот тут останови», — сказал Паколет извозчику, спрыгнул и завозился у щеколды. Во дворе бдительно загоготали проснувшиеся гуси. «Подождешь», — приказал извозчику Сварог. Тащиться назад пешком не хотелось.
«Да чего ж не подождать? Да хоть до утра, если монета соответственная».
Извозчик поудобнее устроился на облучке, свесил голову на грудь и моментально задремал. Следом за Паколетом Сварог вошел на темный двор, замощенный досками. Справа в загородке из жердей беспокоились гуси, гоготали и вытягивали шеи в дыры. В маленьком деревянном домике горела тусклая лампа. Свет пробивался под дверь мерцающей полоской. Над входом висели в ряд пучки сушеных трав корнями вверх. Они вошли. В комнате бабушки не оказалось. Никаких атрибутов колдовского ремесла. Обычная комнатка небогатой опрятной старушки. Сварог ступил на домотканный коврик, лежавший у низкого порога, и в комнате раздался высокий певучий звук, словно кто-то задел висевший на стене виолон, то ли пение потревоженной струны, то ли стон. Сварог прянул в сторону, и непонятный звук оборвался. Старуха медленно встала. С морщинистого лица на Сварога смотрели молодые глаза строгой учительницы, и тут же низко поклонилась, прижав обе руки к груди. «Добро пожаловать, светлый король!»
«Ух ты! Сработало!» — восхищенно прошептал за спиной Паколет.
«А я думал, чудит бабка».
«Вы, бабушка, меня ни с кем не путаете?» — спросил Сварог.
«Камень не путает», — сказала старуха.
Теперь Сварогу припомнилось, что нога и в самом деле наступила на какой-то лежавший под ковриком посторонний предмет. Он нагнулся, поднял край половичка. Там лежала широкая каменная плитка, плоская, почти квадратная. «Осколок осконского камня», — как о чем-то совершенно будничном сказала старуха. «А камень этот, Ваше Величество, истори славился тем, что стонал, едва его касался тот, кому на роду написано стать королем.
А мне вот на роду написано умереть вскоре после лицезрения короля, над чьей головой засияет множество корон».
«Ну что ж, грех жаловаться, пожила».
«Бабка, ты что плетешь?» — забеспокоился Паколет. «Не из таких переделок выходили?»
«Помалкивай», — отрезала старуха спокойно. «Только и умеешь глаза отводить, чтобы кошельки вытаскивать, потому и дальше не продвинулся. Ему на роду написано быть королем. Мне прожить, сколько отмерено, и не часом дольше, а тебе, мошеннику, раз в жизни послужить хорошему делу».
«Садитесь, Ваше Величество».
«Спасибо, конечно», — сказал Сварог, усаживаясь. «Только не верится что-то, хоть и предсказывали уже однажды. Плохо представляю, что мне делать с коронами, особенно если их много».
«Ну, что делать, это уж ваша забота», — сказала бабка.
«А кто же вам это подскажет?
Только берегитесь мостов».
«Мне и это уже говорили однажды», — сказал Сварог.
«Стоп, стоп, 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 а ведь вас свободно можно назвать бабкой-гусятницей».
«Так и зовут». «Тогда вам привет от старой пряхи по имени Грельфи».
«Значит, жива еще», — кивнула старуха. «Вот кому повезло. Никаких тревог и хлопот. Угодила век доживать при императорском дворе. Ах, как мы с ней, будучи молодыми, спешили радоваться жизни, так радовались, что этот вот шалопай...» Она кивнула в сторону Паколета. «Княжеским внуком мог бы быть. Хоть незаконным, да княжеским. Ну, да вам это скучно покажется. Подумаешь, две девки с ветром в голове. Вы ведь за серьезным делом пришли. У вас на душе тревога».
Сварог рассказал.
«Вот оно что», — задумчиво сказала старуха. «То-то от королевского дворца в последние дни веет таким злом, что людям, понимающим, оно прямо-таки видится в облике черного ветра». «А можете вы ее отыскать?» — спросил Сварог. «Попробую увидеть, где она, что вокруг нее. Достаньте ее вещичку, любую, хоть носовой платок. Попытаюсь». «Человека с гиманом трудно отыскать белым колдовством, сразу вас предупреждаю, но черной магией, хвала единому, и вовсе невозможно». «Тем лучше», — сказал Сварог. «Значит, Сенгал ничего не добьется, а орк со Стахаром тем более».
«Сенгал-то не добьется, магией изначальных он ее не достанет». «Что до городцев, тут, Ваше Величество, вы крупно ошибаетесь. От они самые опасные, потому что никакая это не черная магия».
«Как так?» — не на шутку удивился Сварог. «Всем известно заблуждение».
«Заблуждение — это и есть то, что всем известно», — сказала старуха. «Стахар вовсе не черный маг».
«Ну да, город разместился на месте древнего королевства Шелориса. Ну и что?»
«Под Дзетарамом глубоко в земле покоится капище черного Белла, но нынче там черной магией и не пахнет».
Стахор оказался умнее многих и хитрее. Пока другие гонялись за тайнами старинной черной магии, он искал знания, забытые и новые, искал там, где до него никто искать не додумался.
И набрал нешуточную силу.
«Так я чувствую, а словами объяснить не могу. Не знаю я столь ученых слов.
Берегитесь города. Будь это магия, с ней не в пример проще и легче было бы справиться, а знания побиваются лишь знаниями».
«Идите, Ваше Величество, побыстрее раздобудьте вещичку от принцессы. Коли уж вы появились, мне осталось недолго. Нужно успеть, сколько смогу».
«Ну, дела», — сказал Поколет во дворе. «Что ж мне теперь вас вашим величеством называть?»
«Зови просто командир», — сказал Сварог.
«Смекнул?»
«Ясно. Вот только не нравится мне, что бабка о смерти заговорила. Ох, не нравится. Бабка сроду не ошибалась».
«Должны же и колдуньи когда-нибудь ошибаться».
Сварог похлопал его по плечу. «Сам я до сих пор сомневаюсь насчет королевских корон над моей непутевой головушкой. Ну, держи ухо востро. Связь через жену боцмана». Он под гогот гусей захлопнул калитку, шагнул в накренившуюся на рессорах коляску, откинулся на обитое кожей сиденье. Извозчик мгновенно проснулся. «Едем, ваша милость?»
«Едем», — сказал Сварог. «Давай на королевскую. Особняк графини Дино. Знаешь?
Еще бы! С неделю назад возил туда художника. Так ейные дворяне пока ждал. У меня с упряжи 3 серебряных бляхи срезали. Так мимолетно, что и концов не найти».
«Кстати, а почему улица так называется?
Короли там в самом деле жили?»
«Да нет, ваша милость. Жила там 200 лет назад одна кондитерша, и была она, надо полагать, весьма соблазнительная. Раз тогдашний король к ней, одевшись ловчим, ездил 5 раз на неделе.
Это шило в мешке не больно-то утаишь. Со временем опознали его величество и прозвали улицу Королевской. А потом оно так приклеилось, что старые названия забыли, а новое в официальные бумаги залетело, да так и осталось».
«Гуся ездили подбирать, ваша милость».
Он принял Сварога за любителя гусиных боев, каким оказался сам, и пустился в длиннейшие рассуждения о любимом виде спорта. Как всякому фанату, ему наплевать было, что Сварог молчит. Болтал за двоих, вполне серьезно подавая за Сварога реплики и вопросы, свято веря, что судьба послала ему родственную душу, и оба оживленно беседуют. Сварог лениво глазел по сторонам. В небе сиял Юпитер, стояло полнолуние, вернее, полноюпитерье, или совсем точно Полносемелия. Юпитер здесь именовался Семел. Далеко перевалило за полночь, но жизнь продолжалась самая разносторонняя, а то и непонятная, как всякая ночная жизнь. Наслаждаясь свободой, разгуливали ночные дворяне, а дело в том, что по здешним законам должника дворянского звания кредиторам изловить было непросто. С восхода солнца до заката, отмечаемых ударами колокола главной башни, дворянина можно арестовать в его собственном доме только за строго определенные преступления, в числе коих неоплата долгов не входит. Точно так же его нельзя сцапать за долги на улице с заката до восхода. Легко сообразить, что неисправные должники днем отсиживались дома, а с первым ударом закатного колокола величаво выплывали на улицы, отчего возникали разнообразные детективные коллизии. Шпики кредиторов шныряли по пятам, стараясь подпоить или иным способом удержать потерявшего бдительность должника на улице до рассветного колокола. Дошло до того, что на иных злостных неплательщиков стали принимать ставки, сколько они продержатся в столь пикантном состоянии. А там, понятно, пошли махинации. Улицы заливало алое сияние, тени пролегли невероятно четкие. Кто-то устроил серенаду под окном, наглухо затернутым тяжелыми портьерами. Они, однако, порой вздрагивали, когда уголок легонько приподнимала девичья рука. А через несколько домов кто-то непринужденно разлегся посреди улицы, пристроив под локоть оплетенную бутыль. Прогуливались парочки, кого-то оттеснили подальше от уличного фонаря и лупили доской от забора. Из распахнутых дверей кабачков и заведений для гусиных боев валили табачный дым, пьяные песни и ругань, а из распахнутого на третьем этаже окна донеслись нежные звуки флейты. В доме напротив жена торжественно встречала загулявшего супруга, звонко разлеталась глиняная посуда, грохотали опрокинутые табуреты. В переулках кое-где звенели мечи, вдоль стен пробирались личности, пытавшиеся прикинуться невидимыми, проезжали тяжело груженные купеческие вазы и шибавшие в нос издали бочки золотарей, скакали дворяне, рысили полицейские. Район был не из респектабельных, но Сварогу такая жизнь нравилась. Было в ней что-то от того загадочного, бурного, кровавого и романтичного времени, когда жестокие пираты писали недурные стихи, талантливые поэты выполняли грязные шпионские поручения, воятели, не догадываясь, что потомки провозгласят их безгрешными гениями, вспарывали животы недругам и совращали кто служанок, кто мальчиков. Священники наблюдали звездное небо и защищали осажденные крепости. Собственно, здесь сейчас именно такое время и стояло. Быть может, ему когда-нибудь предстояло заслужить у потомков титул великой эпохи, а может, уместиться в паре строчек пухлого академического труда. Король Конгер удостоится короткого абзаца в учебнике, а имена тайных агентов и потаенные политические игры, как водится, канут в небытие. И никому не будет дела до людей, 100 лет назад мучительно старавшихся переиграть противника, потому что прошлые заботы и тревоги покажутся устаревшими и мелкими в сравнении со своими. Сварог прекрасно понимал, что многое от него не зависит, как ни пытайся воспрепятствовать. Но орка он обязан был взять на себя и выставить из Равенны. Ну, во-первых, орк с помощью городцев может найти Делию первым. Во-вторых, он станет серьезнейшей помехой, едва поймет, что Сварог все же начал свою собственную игру. Выставить орка из Равенны, но так, чтобы герцог не заподозрил Сварога, сущая головоломка. Но головоломка! Натравить на него протектора? А если у герцога есть заступники не хуже? Распустить о нем некий невероятно компрометирующий слух, такой, что он будет вынужден убраться сам? Но какой? И тут Сварога осенило.
С озарениями так и обстоит. Либо они вообще не появляются, либо настигают, как удар молнии. Чем больше Сварог обдумывал идею, тем сильнее она ему нравилась. Он бесцеремонно оборвал рассказ извозчика о потрясающем гусе по кличке Серая Смерть. Сейчас открыты какие-нибудь мастерские?
Это которые?
Ювелиры, медники?
Сварог лихорадочно думал. Вот именно ювелиры.
Целый квартал, там день и ночь делают головоломки не из жести и кости, как для простонародья, а дорогие для благородной публики. Ночная смена подмастерьев непременно трудится.
«Гони!» — приказал Сварог. Он метался по кварталу ювелиров, как вихрь. Подмастерья получали монеты горстями с пожеланием помнить, что его здесь никогда не было. Сварог не сомневался, что они промолчат. Ювелиры были народом серьезным, и сплетничать о клиентах даже самых странных не любили. Вдобавок им подвернулся удобный случай заработать втайне от хозяина. Впрочем, он принял все меры предосторожности, размещая заказ по частям. В одной мастерской ему из тонкого серебряного листа за квадранс смастерили коробочку размером с портсигар и крышку для нее. Примечание. Квадранс — четверть часа. В другой столь же быстро нарезали из такого же листа 15 квадратиков по указанной Сварогом мерке. В третий на квадратиках выгравировали цифры от 1 до 15. Получилась выполненная наспех и грубовато, но готовая к немедленному употреблению головоломка под названием 15. Прибыв, наконец, в особняк графини, Сварог расспросил дежурившего в прихожей дворянина и совершенно точно выяснил, что в Ранере такая головоломка совершенно неизвестна. «А ведь выгорит!» — подумал он весело. — Определенно выгорит.
— Ваша милость, а что с ней делают? — приставал заинтересовавшийся дворянин.
— Через часок объясню, — отмахнулся Сварог.
Ну, наконец-то! В прихожей появилась графиня, небрежно запахивая халат из розовых кружев.
Не халат, а одно название.
Дворянин превратился в статую, в другое время и Сварог не остался бы равнодушным, но сейчас мысли подчинены одной цели.
«Маргелена, милая», — сказал Сварог, сжав ее руку, — «у вас найдется в доме большая пустая комната».
«Ну, танцевальный зал. Больно.
Простите. Пойдемте туда немедленно».
«Сумасшедший. У меня такая нежная кожа. Подождите, я возьму лампу».
«Да нет, по этой лестнице».
«Мара уже спит, а я ложусь поздно, да и интересно было, куда вы запропастились».
Слева отворилась дверь, выглянул граф в халате, но, узрев супругу под руку со Сварогом, сделал вовсе уж скорбное лицо и тихонько юркнул назад.
«Все еще ждет?» — спросил Сварог.
«Ну, конечно. Пришлось его ублажить на скорую руку, но сей похотливый субъект не успокоился». «Однако уже 22-е, так что ждать ему придется долго. Сюда». Она вошла первой, поставила лампу на ближайшее кресло. «Ничего, что темновато.
Пустяки», — сказал Сварог, достал из кармана головоломку и положил ее на паркет. Оглянулся, сел в кресло.
«Вам лучше уйти. Вы легко одеты, а здесь сейчас станет холоднее».
«Чепуха. Если вы затеваете что-то интересное, я хочу посмотреть».
Она решительно опустилась в соседнее кресло.
«А это будет страшно?»
«Боюсь, это будет скучно», — сказал Сварог. «Действительно, копировать вещи с помощью заклинаний — скучная работа и еще более скучное зрелище. В особенности, если заниматься этим приходится долго. Но ничего не поделаешь, надо стараться». И Сварог трудился, как отбойный молоток. Выходило штук 20 в минуту. На паркете росла груда плоских серебряных коробочек, посверкивавших валом свете, лившимся сквозь высокие окна. Они громоздились друг на друга, вырастали кучи, рассыпались звеня. В зале стало холоднее, повсюду летали снежинки. Графиня стоически терпела, но в конце концов не выдержала.
«В самом деле, не столь холодно, как скучно.
Вы до утра собираетесь их штамповать? Я-то полагала, магия — крайне увлекательное зрелище.
— Не всегда, — сказал озябший сварок. Осмотрел кучу, глянул на часы. — 500.
Хватит для начала. И что теперь будет?
Сварог встал, разминая спину, чувствуя себя так, словно затащил мешок с углем на верхушку главной башни. Ну, если я все правильно рассчитал, будет превеселое зрелище, — сказал он. Утром прикажите сложить все это в мешки, кроме одной, и пришлите ко мне самого толкового вашего человека. Он удовлетворенно оглянулся на кучу. Для начала хватит. Результата, правда, придется ждать пару дней.
За это время я умру от любопытства.
Она поежилась. Если раньше не умру от холода.
Ой, пойдемте, выпьем по бокальчику.
Вы увидите нечто ужасно вам знакомое. Там нет окон, и я упросила Гаудина поставить эти великолепные лампы с непроизносимым названием. А еще выпросила замок, каких у нас не делают, ключ только у меня. И при случае я там спасаюсь от сладострастного супруга, когда на него нахлынет это извращение волочь в постель собственную жену. Снимите сапоги, там ротагейский ковер. Входите, входите. Она подтолкнула его в темноту, захлопнула дверь, и их окутал непроницаемый мрак. Только под потолком светился рядок вентиляционных отверстий. «Не вздумайте смотреть кошачьими глазами. Все впечатление испортите». Итак, вспыхнули неяркие электрические лампочки, упрятанные в синие, желтые и красные стеклянные шары. Сварог оторопело огляделся.